Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами профессор, доктор наук, русский философ Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
А вы занимаетесь созданием нового театра, новой школы, студии МХАТа. Вы к этому прикладываете достаточно много сил. Что такое театр как инструмент? Вы хотите поменять с помощью театра общество?
Вы знаете, я хочу с помощью общества поменять театр наоборот, потому что театр – это не прикладная вещь. Я прочел курс. Вообще, новая школа МХАТ, созданная Эдуардом Баяковым, художественным руководителем, я лишь приглашен в качестве одного из участников. Мне очень нравится эта инициатива, но это инициатива Эдуарда Баякова и коллектива МХАТа. Это МХАТ вместе с университетом «Синергия» осуществлять этот проект. Мне он самому очень интересен, и я с удовольствием вложу в него свои силы, знания и возможности, поскольку уже год назад, прошлой осенью, Эдуард Баяков пригласил меня прочитать курс лекций по онтологии, антропологии театра. Я, собственно, театром как таковым особенно не интересовался. И в ходе этого курса я просто двигался по логике этого курса. Что такое театр, каково бытие театра, как бытие театр связано между собой, что такое философия, как философия относится к театру, почему театр назван именно территорией созерцания, так же, как теория. Театр – это там, где мы созерцаем. И теория – это то, что мы созерцаем. Откуда столько параллелей между истоками греческой философии и греческой трагедии? Что такое человек в театре? Что такое маска? И вот, знаете, в ходе изложения этого курса «Онтология и антропология театра» все мои предшествующие знания по философии, по культуре, по антропологии, по социологии, кстати, в значительной мере, и даже с точки зрения политологии или политической философии, все выстроились как будто в каком-то... сложилась мозаика, сложилась полная картина. Потому что театр – это все вместе. Это и философия, и музыка, и танец, и идеи, и некий социальный институт. А маски, которые используются в театре, в изначальном театре, в греческом театре, а потом и в дальнейшем тоже, маска – это вообще дало основу такому количеству фундаментальных понятий, как, например, личность. Ведь личность – это маска. Это очень важно, что понятие личности и в латыни персона – это маска, маска актеров. И в русском языке личность, она происходит не от слова «лик», а от слова «личина». То есть личность – это некоторое развитие темы маски, которые участвовали в театральных представлениях простейших, у скоморохов еще в древности. То есть лик, личность и личина, о чем говорит Флоренский, как о трех ипостасях человека, на самом деле, а это все различные толкования или наклонения, скажем, более возвышенное и более, наоборот, приниженное представление о маске. И вот эта идея театра как мира, театра как онтологической картины, как некоторого поля, театра как экзистенции, театра его связь с культом мертвых, театра его сопряженность с архетипами, с бытием вечного, что выражается во временном. И более того, метафора театра у фундаментальных философов, у Платона, у Платина, а дальше там известные формулы Шекспира. То есть все, да, даже сама юридическая сфера, которая оперирует с понятием персона, личность, римское право, построенное на косвенном театре, вся социология построена на ролях и статусах. То есть я сам, вот, читая эту лекцию, честно говоря, недоубивал. То есть вот каждый раз я начинал эту лекцию, даже не знал, к чему она приведет. То есть я писал какой-то общий план, и вот в ходе этих 13 или 14 лекций, которые я прочитал, у меня сложилось совершенно другое представление об онтологии и антропологии театра. И вот это, конечно, наверное, повлияло на Эдуарда Владиславовича Баякова который думает, смотри, ничего себе, чего я являюсь художественным руководителем-то, оказывается, не просто театра, а такого театра, чего-то совсем фундаментального, который является парадигмой бытия, то есть который является самым важным. Я думаю, что он как-то был сам озадачен и затронут таким взглядом на театр. Он, кстати, прокомментировал практически все мои лекции, что означает его внимание и какое-то большое затронутость этой проблематикой. И вот так родилась у него родилась идея новой школы МХАТа, которая будет строиться вокруг проекта восстановить истинное философское, онтологическое и антропологическое достоинство театра. Цель, конечно, очень амбициозная, большая, но эта цель неприкладная. Она не ставит перед собой задачу повоспитать актеров и продюсеров, которые потом поставят хорошие постановки или будут хорошо играть, потом придут люди, какие-то общественные деятели, и как-то мир изменится благодаря такому техническому подходу. Нет. На самом деле сама практика театрального бытия, размышления театра, подготовка личности людей, готовых и способных к театру, способных не к актерству, не к режиссуре, а к театру, это означает способность быть по-настоящему. И, соответственно, мы вспоминаем, какое влияние театр оказывал на политическую жизнь Афины и Греции в целом, какую роль он играл в Возрождении и в новое время. Театр – это некоторая лаборатория всех остальных смыслов. От него начинается общество, от него начинается социум, от него начинается народ, в конце концов. Нация, если угодно, так буржуазным языком говоря. Не люблю ни слова нация, ни слова буржуазный. Но в любом случае театр – это некоторое святилище культуры, откуда берут свое начало все остальные направления искусств. Это некий Gesamtkunstwerk по определению. Здесь и танец, и музыка, и живопись, и пластика, и философия, и поэзия, и пение, то есть все виды искусств. Поэтому, собственно говоря, произведение фундаментальное Аристотеля о поэтике посвящено именно трагическому искусству, трагедиям. Отсюда, на мой взгляд, это центральность театра. То есть, по большому счету, что важнее – общество или театр? Эта постановка, на мой взгляд, не совсем верна, потому что самое важное в обществе, оно обретается в театре. А все остальное в обществе, что есть кроме театра, этим можно пренебречь. Поэтому вот я и не могу так прямо ответить, что с помощью театра будем менять общество. На самом деле необходимо просто, вот это сама по себе самодостаточная задача, восстановить онтологию, антропологию театра. Попытаться хотя бы. А одновременно, конечно, для меня это возможность сформулировать или артикулировать некоторые интеллектуальные, дисциплинарные, гуманитарные дисциплины таким образом, чтобы заложить основу тоже практическому алгоритму классического образования, которое готовит людей, а не специалистов. Потому что те инстанции, которые готовят специалистов, наделяют их компетенциями и скиллами, это ПТУ. То есть, если даже это называется Сколково или МГУ, или там Высшая школа экономики, все равно ПТУ. Потому что людей готовят для того, чтобы они выполняли функции. Там, где готовят те учебные заведения, которые готовят людей, чтобы они выполняли какие-то функции, но это даже практически это реальное образование, да, это профессионально-техническое училище, это еще воспитание некоторых механизмов, которым поставят задачу конкурировать с роботами в будущем, чтобы их вообще не отменили. А классическое образование, оно готовит личность, оно помогает личности быть. И кроме этого нет никакой цели. Потому что если личность будет быть, то вот и все. Вот это есть и начало, и цель. То есть это обращение человека к своим собственным корням, культура к своим собственным истокам, общество к своим собственным архетипам. Ну что может быть возвышеннее и благороднее этого? Это и есть способность к театру, как есть вот у Дитриха фон Фрайберга такое замечательное выражение «Capax Dei» – способность к Богу. Это активный интеллект в человеке, говорит Дитрих фон Фрайберг, схоласт. Это то, что делает его способным к постижению, к открытости божественному. Такой же «Capax», такая же спасительность по латыни, вернее, такая же способность к спасительному бытию в самом себе – это и есть способность к театру. Вот научить этому, вот и задача задача будет решена. А потом можно распространить это на более широкую сферу гуманитарных знаний. То есть, когда мы говорим о новом образовании, когда я говорю о новом образовании, это не просто пожелания или такие наблюдения стороннего какого-то наблюдателя. Это действия. И это новая школа МХАТа, это тоже сфера действия, куда я, кстати, приглашаю и людей поступать, особенно тех родителей, которых или самих молодых людей, которым не безразлично их внутреннее «я». Не столько быть актером или продюсером, это второстепенно. Если человек будет человеком, он может быть кем угодно. Другое дело, что если он будет специалистом, он не будет человеком. Вот это уже проблема.
Если мы возьмем 20 век, его начало, революция в России, и мы видим практически одновременно революцию в театре, зарождение нового театра, что первично? Театр рождает революции или революции приводят к изменениям в театре? Или сначала происходит революция, а потом театр меняет общество? Вот какая взаимосвязь между социальными революциями и театром?
Здесь надо... Вот вопрос отличный, потому что он предполагает такой... Хотя бы предполагает возможность нематериалистического ответа, что общество полностью меняет театр. Сам факт, что вы его задаете, это замечательно. И мой ответ, конечно, театр. Вначале происходит революция в театре, а потом происходит в обществе. Вначале происходят в человеческом сознании определенные процессы, потом они воплощаются в масштабные социально-экономические, политические процессы. Так всегда было, так и будет, и так оно и есть, с моей точки зрения. Но большинство считает наоборот. Большинство не верит ни в какое достоинство человека, считает человеком просто грязным животным, который как хищник ищет, где бы чем поживиться или там воду помутнее. Это у нас доминирует такой антропологический пессимизм в обществе и применительно к каждому. Каждый считает, что он, наверное, исключение, но вокруг него живут просто такие вот ублюдки, мотивируемые чистыми животными хищническими инстинктами. Я, конечно, так не считаю. Я верю в достоинство человека, в его свободу. И поэтому человек вначале принимает решение, например, на бунт, к восстанию, а потом восстает. Вначале человек приходит к выводу, что нечто его удовлетворяет, а потом действует так в соответствии с этим решением. И, конечно, прежде всего, если мы посмотрим, где возникают наиболее революционные процессы, они не возникают в обществе, они возникают в театре, в интеллигенции в Серебряном веке. Серебряный век приговорил Российскую империю. Серебряный век. Может быть, он сделал правильно, может быть, он сделал неправильно. А театр – это было некое выражение, некий экран Серебряного века. В Серебряном веке Российскую империю приговорили и слева, что мы знаем, и справа, и с точки зрения тех позиций, которые, например, не вошли в ту левую модель, которая утвердилась после Великой Октябрьской социалистической революции. То есть, например, приговорили царскую империю с точки зрения эсеров и народников. А это совсем другое направление. Это социализм, но крестьянский социализм, не марксистский, не материалистический, и игнорирующий капитализм. Ненавидящий капитализм, но не считающий, что его надо прожить и преодолеть. Поэтому со всех точек зрения царизм, он был приговорен театром, и, к сожалению, у царизма не было своего театра, потому что пьесы показывали Серебряного века, и в них царизм не участвовал, считая, что он занимается там поставкой зерна, отправкой людей на фронт, обеспечением некоторых чинов среди министерства и ведомств, или на худой конец таким надзором религиозным над нравственным состоянием общества, который, несмотря на этот надзор, просто активно разлагался накануне революции. Фактически театра, скажем, право монархического не существовало, это интересно, обратите внимание. Поэтому и не существовало право монархического продолжения царизма. Его и никто не стал толком защищать, потому что белое движение – это не защита царизма, это защита буржуазной либеральной демократии, совершенно антиромановской в своих такой большинстве. Белое движение – это такое либеральное антикоммунистическое движение, в котором был небольшой фланг монархистов, которые прибились к нему просто потому что идти было некуда. Но на самом деле это совсем не защита. И у белого движения, кстати, культура, как таковой не осталось. Только какое-то такое нытье там по ресторанам, что пропала Россия, там поручик, давай еще накатим, и все. Поэтому культура, а театр – это квинтэссенция сердца культуры, конечно, она определяет. И вот сейчас, вот самое, на мой взгляд, по аналогии с Серебряным веком, с событиями накануне Октябрьской революции, можно сказать, что сейчас от театра зависит, что будет с Россией дальше. Не от власти. Власти у нее нет фантазии, у нее нет воображения. Она занимается рутиной. Кто-то коррупционная, кто-то придерживаясь вяло-либеральных представлений, кто-то искренний патриот. Ну, все равно это наша власть, наша политическая элита вообще не обладает никаким воображением. Соответственно, у этой элиты нет будущего. И государство с такой элитой нет будущего. И от театра зависит, каким этот образ может быть. И если театр приговорит, например, нашу современную российскую действительность, она падет. В данном случае мы видим этот приговор, кстати, обратите внимание, мы видим этот приговор в постмодернистском театре. Куда бы мы ни пошли, в какой бы из современных театров в Москве, ну, в Санкт-Петербурге, в культурных столицах мы бы ни пошли, мы видим просто либо повторение каких-то бессмысленных советских формул, когда уже люди не понимают, что они визжат там на сцене, почему они так как бы кривляются. Ну, просто все кривляются, и они тоже там как Бог на душу положит. Ну, иногда даже что-то из этого рождается, но очень-очень редко. Потому что если говорить неизвестно что, в какой-то момент можно сказать истину. Там, и, соответственно, ну, если мы посмотрим на содержание нашего театра, сегодняшнего театра, практически всего, это приговор. Это приговор, это всегда критика, это всегда неудовлетворение. И это всегда, почти всегда, не просто фига в кармане, то есть осмеяние этого режима, нашего режима, путинского режима, но это еще и убежденность, что на Западе лучше, что либерализм лучше, что постмодернистские модели более прогрессивны. То есть фактически наш театр сейчас готовит конец активно, последовательно. Современный российский театр с безразличием властей, которые просто на это не обращают внимания, что эстетическое чувство у нашей элиты отсутствует вообще. Просто они слушают действительно шансон какой-то, привыкли к такому низкопробному, к Лепсу, то есть к Шнуру. Кто это смотрит Шнура? Только что ли быдло, на самом деле? Нет, наверняка какой-нибудь олигарх там его в Куршевеле пригласит себе там за какой-нибудь свой шале, чтобы тот там под это подыграл. И вот на самом деле это фундаментальное эстетическое падение власти, ее безразличие к реальным эстетическим, к эстетическим формам и открывает возможность к такому деструктивному, дегенеративному театру. Современный российский театр – это дегенеративный театр. И в нем остаточные советские элементы, которые на ладан дышат, которых уже просто там далеко за 80, этим прекрасным актерам, но они уже просто, ну, честно говоря, в таком возрасте уже едва ли ты будешь что-то соображать, а особенно к какому-то образу будущего, там, к революции. Человек просто не способен ни слева, ни справа. Он просто, вот, дай ему доиграть какую-то роль, и он его забудут, как чеховского старого слугу просто в театре, в этом месте с театром, потому что его тоже забудут построить на этом месте торговый центр. И вот сегодняшний театр – это, конечно, театр распада. И что удивляться, если завтра этот распад воплотится в политике, в обществе, в культуре, что уже и происходит. И вот наша задача, может быть, она как раз наша задача с Эдуардом Владиславовичем Баяковым – это как бы показать возможность другого, принять другое решение. Принять решение о другом театре. О другом театре, другом образовании, о другом понимании, что есть смыслы, у театра есть антология. И не всегда эта антология строго абсурдная, нигилистичная, постмодернистская, разрушительная или хихикающая. То есть вот разъятие цельного, конечно, производит такой выплеск энергии, но эта энергия темная, некачественная, точно так же, как такая низменная, такая лагерная, блатная культура, которая у нас преобладает. Вот наша эстрада – это вырождение, наш театр – это вырождение. И если это на этом настаивать, то в конце концов и общество, и политика, и социальная система – все выродится закономерным образом. Конечно, наивно считать, что один театр или одна школа, там, один режиссер или одна группа даже единомышленников, потому что это не один режиссер, а это много режиссеров вокруг Баякова сейчас. И это не один коллектив, а много коллективов. Вот посмотрите, какой прекрасный фестиваль традиции недавно провел Баяков, организовал. Туда приходили самые разнообразные люди. И фактически это уже начало некоторого объединения людей, которые мыслят цельно, которые имеют нечто иное сказать, нежели вот это этот такой, скажем, либеральный, постмодернистский дегенеративный дискурс, но одновременно это все же важно. Понятно, что мы не можем преломить эту тенденцию, но, может, и не можем, но давайте попробуем, давайте постараемся. То есть, кто знает, когда двое или трое, говорит Христос в Евангелии, собрались во имя мое, то я с ними, а если с нами Бог, то против нас. Поэтому в данном случае я уверен, что мы делаем очень важное для страны и для общества, и для политики в том числе, дело. С этого надо начинать. Начинать надо не с каких-то новых партий или там, экономических программ. В нашем обществе это закономерно, мы уже знаем, во что это превращается. Театр свободнее от этих тяжелых обязательств, от этих агрессивной ненависти, зависти, коррупции. Театр – это та сфера, она более легкая. Но одновременно она более значимая еще, кстати. Поэтому логично меня привлекает театр как образ жизни. И образ мысли.
Основная масса населения у нас не мыслит логически. Логически мыслят выпускники математических школ, Мехмата МГУ, еще ряд заведений. Вот. А основная масса мыслит образами. И театр создает эти самые образы, которые ложатся на массы. Если говорить о том театре, который вы создаете, пытаетесь ли вы создать образ нового человека, нового русского человека, нового россиянина с новым отношением к своей стране, к своему деланию в этой стране?
Вы знаете, вот у Честертона была замечательная работа, тоже консервативного католического английского писателя и философа Честертона. Была идея, было произведение, называющееся «Вечный человек». То есть у меня есть некоторое такое вот недоверие к понятию «новый человек», потому что под ним всякий раз вскрывается некоторый искусственный модернистский концепт. Вот новый человек социализма – это был пролетарий, замещающий собой традиционного русского. Это, в общем, идея звучала как-то привлекательно, но вылилась в кошмар. Новый человек там, фашизма тоже звучало привлекательно, вылилось в кошмар, в насилие, в геноцид. Новый человек либерализма, такой без тела без органов, с ЛГБТ+, БЛМ и так далее, выглядит уже откровенно отвратительно, просто уже хуже, чем уже все формы других тоталитарных идеологий, еще хуже. Поэтому как-то к новому у меня все больше и больше такое недоверие и ужаса просто. Когда мне говорят, это новое, я думаю, господи, еще что-то более страшное изобрели. То есть, чем новее, тем хуже, с моей точки зрения. Но старое, оно тоже надоело всем. Поэтому мне нравится не новый человек и не старый человек, а вечный русский человек. Русский человек вечен. Есть что-то в нас, что делает нас русскими. И это не то, что мы старые или новые. Русские бывают, маленькие русские, такие младенчики, тоже русские. Кстати, вот если мы подумаем, когда вот имеем дело с таким кульком, принесенным из роддома, что это русский человек, ведь это все меняет. Это не меняет, конечно, качество подгузников или там смеси, которым будем его кормить, но это меняет наше отношение к этому существу, если мы понимаем, что принесли маленького русского. И он тоже вечный. Он уже вечный, потому что русское вечно. И старички наши, и старушки, они тоже русские, и они не просто бывшие русские или бывшие люди, они люди, и маленькие, и старенькие, и взрослые, и мужчины, и женщины – это русские люди. И то, что делает их русскими, вот это и есть вечный русский человек. А это особый человек. Это такой необычный человек. Ну, любой, наверное, народ так считает. И правильно делает. И правильно делает. И так и надо. Надо считать, что каждый народ необычен. Но пусть об этом, об необычности арабов скажут арабы, необычности евреев, евреи, необычности индусов, индусы, необычности американцев. Американцы, это я буду с удовольствием слушать. Но я хочу сказать о том, что мы, русские, необычные. По крайней мере, значит, что не такие, как мы кажемся, или как мы на поверхности, или как другие нас думают. Именно потому, что когда мы думаем сами о себе, когда мы возвращаемся к самим себе, то мы открываем в себе что-то, что на поверхность не выходит. Вот поэтому мы особые. Да не, совсем не потому, что мы исключительные, лучшие или какие-то другие. Мы на самом деле особые, потому что у нас есть свой собственный путь к нашему собственному сердцу. И это проявляется в нашей культуре. И это проявлялось в нашей культуре. Это, вопреки всему, проявляется сегодня против этой культуры. То есть вот отрицает. Человек, выключающий сегодня телевизор, этот человек осуществляет культурный акт, потому что если он его не выключит, то он просто погибнет духовно. Современный телевизор – это форма такого культурного интеллектуального геноцида. Поэтому иногда протест, несогласие, не желая вот вслушиваться, вглядываться в какое-то чудовищное, в чудовищные гештальты, которые нам навязывают, это тоже культурный акт. Поэтому сегодня русские скорее существуют в отрицании той культуры, которая есть, в отрицании того, что им навязывается, нежели в утверждении своего. Но это тоже вечное русское делают. Это вот то русское, что было в младенце или есть в младенце, в старичке, в старушке, в взрослом человеке, в юноше, в девушке, в мужчине, в женщине. Во всех есть русское. И вот это русское заставляет сегодня людей выключить телевизор, не слушать эту идиотскую абсолютно в любых отношениях пропаганду, не поддаваться на то разрушающее воздействие, которое происходит в первую очередь, Запада и ретранслируется нашим государством, которое недалеко ушло. В некоторых геополитических процессах, да, государство отстаивает суверенитет, но с точки зрения культуры это просто периферия, такая окраина, субурбио такой некий, просто Гарлем западного мира, потому что нам выбрасывают самых придурочных философов, мыслителей, там, режиссеров. Мы кормимся объедками западного извращения. Ничего отвратительнее представить себе не может. И русское представить себе невозможно. И русские хотят отойти от этого. Но они не получают этой положительной формы. Поэтому в данном случае задача нового русского театра, театра, которым грезит Эдуард Баяков, и который мне бы хотелось увидеть, это именно русский театр, но не о прошлом и не о каком-то будущем, а о русском вечном, о том, как русский человек раньше, сегодня и завтра осмыслял, осмысляет и будет осмыслять свое собственное присутствие в мире, свой собственный русский мир, свое бытие, свое отношение с Богом, свое отношение с народом, свое отношение с другими людьми, свою нравственную, этическую структуру, в какой степени он утверждает свою этическую цельность, а в какой степени готов с ней расстаться. Отношения между полами – это фундаментальный вопрос. На каждом историческом этапе он по-разному решается, и это тоже задача театра. То есть вечный русский человек в его отношении с наиболее значимыми инстанциями, со смертью, с преступлением, со злом, с Богом и с дьяволом. То есть русский человек – это не просто какой-то абстрактный пастораль, вот такой ходит, хороший, ручки сложил, соответственно, к Богу глаза устремилась, его душа устремилась. Отлично, есть и такие. Есть, кстати, и такие, их тоже о них надо говорить, их показывать. Поэтому Баяков ставит лавр Водолазкина. Есть и такие, причем это не о прошлом. Лавр – это не о прошлом. Это о настоящем и о будущем, это о вечном русском человеке. Вот о чем лавр, вот о чем этот роман и о чем будет спектакль. Но это тоже не все. Есть русские падшие, есть русские, двигающиеся с раскрытыми глазами в ночь, есть русские, одержимые темными гештальтами инфернального мира. И Достоевский описывает и таких. И вы обратите внимание, что у Достоевского каждый русский характер обладает колоссальной притягательностью, колоссальной истиной, онтологической, антропологической истиной. Не только идеальные формы, как старец Зосима, но и злодеи. Даже Свидригайлов, в каком смысле, несмотря на свою балтийскую фамилию, он очень русский человек. И его движение в ад, оно русское. И то, как он в какой-то момент пытается остановиться в этом движении. В общем, речь идет о том, о русской правде, скорее, о русском вечном человеке, отнюдь не идеализированном, но вечном, всего равно русском. Мы даже совершаем наши преступления, они тоже русские. Не только наши достижения русские, но и наш ужас – это тоже мы. И вот ответственность за это мы должны взять. Мы должны ответственность взять за полноту русского человека. И не просто показать его, а быть им. То есть восстановить то, что в нем есть на самом деле. И особенно это, конечно, становится актуальным, потому что мы к такому глубинному русскому измерению не видим подходов практически нигде в современном искусстве. И вот Ваяков выбирает пьесы, приглашает режиссеров, которые ну, хотя бы в теории, двигаются в этом направлении. Это очень важный отбор. Это отбор не сколько людей пойдет, кто более там знаменитый, у кого лучше там получаются какие-нибудь яркие юморески или сцены, или кто вхож в какие-то там, кто рукопожатный или кто не рукопожатный. Это вообще его не интересует. Его интересует тематика русской антологии. Причем эта русская антология может быть открыта в постановке Шекспира, Софокла, Метерлинка. Потому что интересно, что важнейшую пьесу, пьесу-пьес Метерлинка поставили впервые, Станиславский поставил в России. Вот чей этот спектакль? Вот чей вообще Метерлинк? Чья эта синяя птица? Она европейская, северноевропейская или она русская? В какой-то степени то, как ее поставили, то, как ее расшифровали, и то, как ее в каком-то смысле не поняли, но полюбили русские люди, в этом заключается, может быть, самая важная сторона Метерлинка. То есть в европейском контексте это, ну, вот, символическое произведение среди других. А у нас это было откровение, от которого мы до сих пор оторваться не можем. Мы воспроизводим, мы адаптировали к детям, еще Станиславский адаптировал к детям. Мы считаем это детским спектаклем, но не всякий детский спектакль так держится, а это держится и держится. Значит, то содержание, то послание, а это глубинное философское неоплатоническое послание о мире мертвых, о мире вечных архетипов, о пробуждении духов стихий. Вот о чем пьеса Метерлинка. Значит, это нас интересует, значит, эта тема, она в нас живет, именно в нас живет, если учитывать то популярность неизменную этого спектакля. Есть идеи, вот, может быть, поставить такую философскую версию, более для взрослых, Метерлинка, где мы покажем ту недетскую составляющую, изначально заложенную Метерлинком в этой пьесе. Но это тоже проекты. Самое главное, поэтому я, когда говорю русский вечный человек, я вообще не имею в виду, что мы будем делать что-то вот такое только связанное с Россией. Мы, русский человек, все человек, он совершенно открытый, наш дизайн открыт в полной мере. И поэтому для нас в отношении чего страдают герои Шекспира, очень близко. Не все, конечно, но кое-что очень близко. И очень понятное, и очень русское. Поэтому вот этот русский взгляд не предполагает, что мы будем брать только русские темы. Темы могут быть любыми, а взгляд русский.
А если мы говорим о русскости, ведь русские – это не национальность, это цивилизация. Как говорил Иосиф Виссарионович, я грузин, я русский грузинской национальности. Вот, если мы говорим о русском как о цивилизации, то главное в цивилизации – это ценности. Отличительные черты цивилизации выступают ценности. И вот для того, чтобы показать ценности этой русской цивилизации, нужны новые пьесы или достаточно преломить то, что уже есть классическое?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Вы правы относительно цивилизации. Можно сказать, что русский – это культура. Но русский одновременно – это идентичность, особая идентичность. То есть, когда мы говорим, кто такие русские, можно, конечно, сказать, они такие, и такие. Как правило, идет ряд парадоксов, потому что мы точно не любим, когда нас описывают однозначно. Мы, конечно, хотели бы, чтобы о нас сами выловили пару хороших слов, но мы понимаем, мы благодарны за это, но мы понимаем, что все сложнее, все не так просто. Русский состоит из противоречий, русский состоит из полярности, русский состоит из перепадов, русский состоит из непостоянства. То есть русский человек очень непостоянен в каких-то своих предпочтениях и одновременно имеет некоторые принципы, которые могут длиться там дольше, чем человеческая жизнь. То есть сочетание сиюминутного, подверженного там, зависящего от погоды, вплоть до принципов, которые мы несем, и которые не может сломить смерть в верности каким-то таким тонким, только нам понятным вещам внутри нас, вот все это делает русскими. То есть, конечно, и грузины, и евреи, и армянин, кто угодно, африканец может стать русским, если он захочет. То есть русский – это открытая общность судьбы. общность судьбы, общность архетипа, общность типа, которая имеет не обязательно такой прекрасный образцовый характер или нормативный характер. То есть мы, когда мы живем как русские, когда мы участвуем в бытии как русскими, русские, когда наше бытие является русским бытием, мы сами его познаем, мы его не знаем, поэтому нельзя сказать, вот я напишу 10 формул русского человека. Когда Ильин, например, пытается описать такого идеального монархиста, консерватора, получается какая-то просто ерунда, то есть схема какая-то, как будто по использованию пылесоса. На самом деле наша идентичность чрезвычайно парадоксальная. Как только мы пытаемся ее определить, мы сами из-под нее тут же выскальзываем и делаем что-то, что явно не укладывалось в эту схему, которую мы сами же вот собственными руками начертили. Поэтому вот эта ирония, которая, кстати, составляет часть русской идентичности, а ирония – это форма риторической фигуры по Аристотелю. Когда мы говорим одно, это подразумеваем другое. Мы всегда так. Наша языковая стихия, наш язык, в котором мы живем, наши отношения, они всегда содержат значительную долю ироничности. Там, либо низкой, либо высокой, но всегда ироничности. И это тоже нельзя как-то отдельно отделить. Так вот, это открытость русских, это глубинная идентичность русских, конечно, делает нас совершенно чем-то другим, чем нацией. Мы никакая не нация, мы не совокупность таких вот политических граждан, приписанных к этому государству, чем является определение нации. И мы, конечно, не этнос, потому что мы включаем множество разных этносов в себя. Соответственно, вот эта русская идентичность, она и является путеводной звездой в новом театре. И, соответственно, неважно, берем мы старую пьесу, древнюю пьесу, восстанавливаем мы классику или какой-то спектакль Шекспира «Возрождение» Лопе де Вега, или берем там русских драматургов, современных, советских, или вставим новую пьесу. В принципе, неважно, потому что эта идентичность, о которой я говорю, если она тонко и квалифицированно осмысленно, если она осознанно, если она интериоризирована, если мы понимаем, о чем мы говорим, а не так просто, то тогда любое театральное произведение, и старое, и новое, и русского автора, и нерусского автора, и то еще не написанное произведение, которое может быть написано и принесено в качестве проекта, может быть поставлено по-русски в соответствии с этими критериями. По-русски это вообще не значит с какой-то заведомой моралью, что вот как вот хорошо, вот у нас все хорошо, вокруг все плохо. Вообще ничего подобного. Кстати, русским характерно мыслить совсем не так, что у нас как раз все плохо, а у всех где-то там за пределом все очень хорошо. Когда мы сталкиваемся с тем, как там, мы тогда приходим в себя. Но так-то мы живем с какой-то ностальгией по-настоящему, по-лучшему. Это тоже часть нас. Поэтому, когда неважно само произведение, совершенно неважно, важен талант, глубина режиссера, актера, людей, участвующих в постановке, и самое главное, их вот эта инфраструктура русская, то есть их основа, их база, базис, их русский базис, их русская структурная идентичность, вот это понимание тонких, невыразимых подчас закономерностей русской души. Когда талантливый человек и русский, талант и русское сочетаются, вот тогда любое драматическое произведение, ну, кроме, пожалуй, совсем безобразного, есть и такие, ну, и все-таки нельзя так уж все включать. Есть что-то, что надо выбросить просто, ну, там, как бы сказать, заведомо. Вот, но почти любое, уточним, почти любое произведение может быть поставлено так, как оно должно быть поставлено. Причем, если нам удастся ставить пьесы театру МХАТу имени Горького, удастся ставить пьесы так, как они должны быть поставлены, я думаю, что это вызовет цепную реакцию, потому что для русских еще характерно заимствовать что-то, что, ну, как называется, плохо лежит, а на самом деле недостаточно охраняется. Неплохо лежит, а недостаточно охраняется. Поэтому мне кажется, что вот одна из главных задач для нас, для вот тех, кто стремится вырвать новый образовательный канон, новые какие-то театральные подходы найти к искусству, к современному русскому как раз искусству, это не стоит замыкаться в копирайте, не стоит замыкаться в том, что это мы сделали первыми. Это моя такая общежизненная стратегия. Я фактически очень безразлично отношусь к собственному авторству. То есть я выкладываю все свои тексты по возможности, если мне просто их не отняли какие-то жадные издатели, которых я за это немного, как бы сказать, к которым я отношусь с определенной долей скепсиса, хотел сказать более сильное слово, но не буду. Так вот, эти жадные издатели, которые отбирают права, они ограничивают свободу моей мысли, потому что если люди понимают эту мою мысль, значит, это не моя мысль, а их. Мысль принадлежит тому, кто их понимает. Поэтому надо как можно больше, мне кажется, распространять открыто. Делать все и фиксировать, дарить, давать, предлагать. И точно так же метод, на самом деле, и методом, если вы его поняли, если он нравится, воспользуйтесь. Если вы хотите тоже делать русский театр, и вы делаете не то, что вот мы сейчас сделаем, а все остальные будут не русскими. Вот все делаете русский театр или не русский. Как хотите, так и поступайте. Вам что-то понравится – возьмите. Вы что-то увидите ценное – скопируйте. Присвоите. Но если вы присвоите и осмыслите, это не значит, что вы у нас украли или занимаетесь плагиатом. Значит, вы просто настраиваетесь на правильную русскую волну. Поэтому берите все, ничего не охраняется. Вот мне кажется, это принцип, которому я всю жизнь своей следую, и я по-другому просто не могу. Конечно, сейчас вот возникнет вопрос, что вот классы какие-то будут закрытыми, открытыми, вопросы о первородстве. Вот я считаю, что это очень болезненная вещь. То есть первородным пусть будет тот, кто хочет. Вот кто не просто кто первому удастся родиться или что-то создать, а тот, кто хочет, тот пусть соучаствует в этой изначальности творческого акта. Потому что творение, оно всегда изначально. И даже если люди думают, что они повторяют или имитируют, все равно получается по-другому. Попробуй точно воспроизвести. Только машины могут так вот точно воспроизводить. А каждый человек, даже если он у кого-то что-то заимствовал, все равно это так или иначе пропускает сквозь себя. Поэтому надо быть открытым изначально. Я вообще считаю, что русским сейчас пришел момент быть открытым. И я даже внутреннюю ввел такую практику. Вот есть люди в патриотическом движении, которые мне не нравятся. И которые мне очень не нравятся есть. Которые меня просто вводят в состояние в бешенстве. Я не могу их видеть, слышать. И просто упоминание их мне дрожь какой-то вызывает. И я считаю, что это мое колоссальное преступление против нас всех. То есть я начинаю сейчас работать с тем, чтобы все, кто у меня вызывает такое чувство, пусть даже оправданное, я могу даже объяснить, почему тот или иной человек вызывает у меня такой вот такой рефлекс. И я буду считать, что виноват не он, а я. Потому что так нельзя. Нам надо... те, кто на нашей стороне, пусть условно, пусть не до конца, пусть недавно перебежали, пусть наоборот там 20 раз уже перебежали, поменяли лагеря, пусть выглядят как некие чудовища отталкивающие, пусть обладают психологическими свойствами, несопоставимыми ни с какой формой вежливости, там, культуры общения и так далее. Но они наши. И вот они все... я вот объявляю всем амнистию. Я не надеюсь на то, что они объявят амнистию, мне, но я объявляю амнистию. Вот это для меня важно, потому что, конечно, за там, больше 30 лет видеть одних и тех же людей и, в общем-то, имея довольно скромные результаты успехов на патриотическом уровне, не исключая вот прихода Путина, который страну спас. Но это тоже он сделал, а не патриоты же. Будем считать, что мы помогали ему или как-то повлияли, чтобы нам лучше себя чувствовать. Может, он и сам сделал бы и без нас. Ну, и тоже хорошо. Так вот, мне кажется, нам надо в любом случае, независимо ни от чего, вот я, по крайней мере, объявляю амнистию. То есть, вот кому я плохо отношусь, я больше вот в следующий раз, если кто-то заметит, пожалуйста, напишите мне, скажите, Алексей Евгеньевич, вы вот такого-то человека внутренне или там внешне даже вот как-то на него рявкнули или как-то косо посмотрели. Я вот заведомо за это каюсь. Может быть, это сложно победить, но нам надо преодолеть это. Если люди на нашей стороне, они нам не нравятся, они на нашей стороне в первую очередь, и это решающее. И поэтому я хочу сказать, что та культурная инициатива, о которой я говорю, она призвана собрать тех людей, не только которые близки, единомышленники, у которых ну, складывается контакт на сегодняшний момент, там, общие принципы, но эта инициатива должна быть открытой тем, кто нам не нравится, и кому мы не нравимся. Но все равно добро пожаловать. Те, кто нас не любит, добро пожаловать и в театр, и в нашу школу. Преподавайте, приходите, спорьте, участвуйте, говорите свои. Если вы согласны, в принципе, с русским, если вы за это, вы уже добро вам пожаловать. Просто вот есть люди, которые открыто ненавидят Россию. есть, ну, вам не добро пожаловать, вы идите своей дорогой, на самом деле. Ну, мы тоже против вас особо ничего не имеем, мы вообще не про вас, мы про свое. Мы живем в России, мы русский народ, нас большинство, даже если бы было меньшинство, мы бы все равно на том же самом спокойно настаивали. И вот мы русские, что хотим, то и делаем, как хотим, так и мыслим русское, именно в рамках закона. Но в рамках закона именно что хотим, а что нам не то, что нам прикажут хотеть, что смотреть, что делать. Что хотим, то и будем делать. И вот кто так считает, и кто как бы готов соучаствовать в выяснении того, что же мы все-таки хотим, это один из самых сложных вопросов. Вот в психоанализе Васфильд Дасвайп, Фрейд говорил, что чего хочет женщина, да, Васфильд Дасвайп, ВВДВ. Это вообще одна из самых загадочных проблем. То есть она не имеет решения, чего хочет женщина. Вот чего хотят русские, когда они чего-то хотят, и хотят по-своему и своего. В чем заключается русская воля? Ну, ясно, уже понятно, что не хочет русская воля быть в тюрьме. Отсюда там из тюрьмы на волю мы говорим. Но на что направлена русская воля – это большая загадка. Я, по крайней мере, чем больше думаю над этим, тем меньше понимаю. Но давайте вместе как-то мыслить. И вместе не понимать, может быть, это.
Я бы тоже прочитал лекцию у вас в школе.
Прекрасно, пожалуйста, добро пожаловать. Конечно, обязательно. Обязательно пришлем наши планы. С удовольствием.
Да, война эстетик 20 века.
У нас есть политическая эстетика, курс политическая эстетика. Вот абсолютно.
Да, да. Я хотел сказать, что в начале 20-30-х годах русский театр поехал в Европу, поехали наши постановки и несли знания о России, советской России, именно вот эти постановки, пользовались достаточно большим успехом. Вот те, кто нас не любит на Западе, вот как вы считаете, вот тоже этот инструмент, как театр, который выезжает и показывает, что такое русский человек, могло бы иметь место сейчас?
Вы знаете, я думаю, что сила идеологии либеральной, тоталитарной идеологии на Западе настолько такова, настолько сейчас сильна, настолько она могущественна, что нам этого сейчас не позволят. Если даже в 30-е годы при всем идеологическом противостоянии там, националистов, капиталистов и коммунистов наш театр мог иметь шанс, имел шансы что-то показать, что-то кого-то как-то вдохновить, то сейчас практически нет. Сейчас распределение места в культуре связано с cancel culture, и как только речь идет о России, то наша вакцина, она на Западе не вакцинирует, то есть она ни от чего не избавляет, заведомо. Еще никто не пробовал, но она уже заведомо не помогает коронавирусу. Наш театр заведомо там либо периферийный западный, и тогда он будет приветствоваться. Чем больше разложений, разврата, падали, гнили и гнит, прыгает на сцене в таком разрушительном приблизительном ключе, тем больше премий, тем больше фестивалей. Я не думаю, что сейчас мы могли бы показать настоящее русское искусство, которого еще, кстати, нет, создать. Просто нет. Нам показывать сейчас нечего. Поэтому этот разговор чуть абстрактный, преждевременный. Но если нам удастся хоть что-то сделать, то тут, я думаю, что мы столкнемся с определенными проблемами. То есть народ-то будет с удовольствием смотреть. И я думаю, что на культуру других цивилизаций это могло бы произвести очень большое впечатление. Русское. Они всегда интересовались нами. Как-никак Достоевский, как-никак Дягилев, что-то Чайковский. Это всем известно. Или, скажем, Якобсон. Якобсона, как лингвисты, и Трубецкого знают все. Соответственно, есть какие-то сферы, в которых мы пропа в структурализме. Соответственно, есть какие-то авторы, которые действительно глобальные. Но будет большая борьба. То есть, если это и окажет влияние, то будут такие могущественные силы этому противодействовать, что на Западе едва ли мы имеем шансы. Зато остается весь остальной мир. И потом Запад тоже временно. Сейчас, пока он там догнивает, может, он и как бы сказать, окончательно либо рухнет, либо исчезнет с лица земли, куда ему и дорога, либо, наоборот, вернется на путь восстановления. А тогда мы ему только протянем руку и предложим вместе с нами выбираться из той ямы, куда либералы и глобалисты, и прогрессисты, там, модернисты и постмодернисты нас загнали. Но у нас остается огромная часть человечества, которую мы просто недооцениваем. Это Китай, это Индия, это исламский мир, это Африка, Латинская Америка. Вот там нас ждут с распростертыми объятиями. И там нас ждут не только с ресурсами, с деньгами, которых не особенно у нас и много, с вооружениями, с нашими калашниками, но нас ждут как носителей новой мысли. Это вот точно. И чем дальше, тем больше. И вот здесь это территория для нашего нового русского театра, на мой взгляд, неизведанная и безвредная. Вот я бы на это обращал внимание. То есть для того, чтобы поставить хороший по-настоящему русский спектакль где-нибудь в Париже, нам придется биться там с огромным количеством БЛН, каких-то соросовских феминисток, ЛГБТ+, которые немедленно услышав, что мы из страны, где есть такой Путин, еще, кстати, они меня не любят, наверное, во вторую очередь, Путин и Дугин, то дальше просто ну, там огромное количество, все клоаки Парижа будут мобилизованы для того, чтобы сорвать что-то, не допустить, там будут писаться подметные письма, депутаты, перверты, каннибалы, как в Германии было во время моего одного приезда, будут поднимать бурю в Бундестаге для того, чтобы говорить, вот смотрите, кто едет, самые страшные люди там мира. И это говорит представитель партии «Зеленых» Бек, который сам является партийным товарищем каннибала, реально человека, сидевшего за каннибализм, потом ставшего одним из идеологов экологического зеленого движения в Германии, прошедшего в парламент. А сам вот этот автор этого подметного письма был схвачен недавно с продажей тяжелых наркотиков и в квартале с детской проституцией. То есть вот эти чудовищные люди, они не дадут нам поставить нормально. А это, в общем, лицо современного Запада. Это просто такой мусор гниющий. Соросовский глобалистский мусор. Они своим-то там президентом нормальным, типа Трампа или полунормальным, выбраться не дают. Просто все становится. Представляете, русская труппа приедет там нормального театра. Ну, где-то, может быть, еще, наверное, в европейской периферии, где это не так распространено, есть шанс, ну, сколько усилий. А вот в Индию мы приедем, в Китай мы приедем, в арабский мир мы приедем, в Африку мы приедем, в Латинскую Америку. А это же человечество и есть. Большинство человечества там. Вот в этом мусорном ведре таком с догнивающими фанатиками, маньяками, глобалистами, которые называются сегодняшним Западом, там, мне кажется, и искать себе места не надо. Мы готовы их спасти, но если у них будет воля спасаться, да, пожалуйста. Ну, а так-то что нам их согласие и там аплодисменты? Они уже не аплодируют, какие-то уже роботы аплодируют, а в основном свистят нанятую Соросом клакеры. Это cancel culture, в ней нам, конечно, искать нечего. А дадут они премию сразу заведомо какому-нибудь просто извращенцу из России, который вот выступит с перформансом против Путина, сразу заведомо, с ним и тягаться не надо. Поэтому либо точно таким же вот музыкальным коллективом, который копирует один в один их собственные образцы. В этом отношении я думаю, что перед нами весь мир. А Запад надо, мне кажется, обходить стороной, как чумное кладбище. Вот Запад – это чумное кладбище. Это источник какой-то постоянной агрессии, постоянного зла, перверсий. Все новое и новое. Вскрываются подробности относительно вот этой глобалистской элиты, с их островами, с их педофилией, с их вот пиццами, которые кодируют поставку младенцев, с их стремлением заразить всех через вакцинирование или наноботов, с их разработкой искусственного интеллекта. Это чумное кладбище. Запад сегодня так уж получилось, что это территория такого настоящего, поднявшегося из более глубоких измерений ада. Так лучше обходить стороной, и театр пусть его объезжает, когда вот театр со своими декорациями на своих каретах или телегах будет ехать по миру в русских гастролях. Мне кажется, Запад надо объехать по периферии, как объезжают такие вот сталкерские зоны, где прошла какая-то страшная катастрофа состоялась, и где еще остатки этого бушевавшего некогда ужаса сохраняются.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были сегодня на прямой связи с профессором, доктором наук, русским философом Дугиным Александром Гелевичем. Говорили мы сегодня о новом русском театре. Всего вам доброго. До встречи через неделю. Спасибо.
До свидания. Thank you.